Всем привет, коллеги! Здравствуйте! Снова услышались мы в нашем замечательном подкасте «Дети синематеки». С вами я, Наташа.
И я, Настюша. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен творчеству прекрасного режиссера Гаспара Ноэ.
Кто такой Гаспар Ноэ? Давай.
Мы не могли не выбрать фигуру менее одиозную, менее прославляющую андеграунд, поэтому добро пожаловать. Сегодня мы обсуждаем творчество экстремиста, бунтаря, гомофоба, провокатора, мизантропа, маргинала, разгневанного радикала, очередного инфантерибль, терроризирующего инстеблишмент. Гаспар считается французским режиссером, живет он во Франции и учился уже во Франции, хотя родился
в Аргентине.
В 1963 году отучился он в Парижском коллеже Луи Люмьера, потом пошел на философский факультет. Хотя это не очень сильно отразилось на его фильмах, не сказать, что они какие-то сильно интеллектуализированные. Карьеру он начинает как ассистент режиссера, затем снимает короткометражки. И первый его полный метр появляется в 1999 году, очень примечательном году для кинематографа. Я очень рада, что он запрыгнул в этот год. Запрыгивает он, влетает на бит с картиной «Один против всех». Сразу так вот он себя позиционирует. Такое название, да.
Картина — это продолжение, расширение его короткометражки «Падаль», которую он снял в 1991 году. И вот фильм «Один против всех» получает награду на Каннском фестивале, и дальше понеслось.
Да, хотя награду на Каннском фестивале он получает, но не главную, и в дальнейшем, если говорить о кинокритической судьбе Гаспара Ноэ, не сказать, что он был сильно излюблен критиками, ни одной золотой пальмовой ветви он не получил, хотя у него есть и мировая известность, и узнаваемость, его фильмы вы ни с кем стилистически не перепутаете. Такой он.
Да, в общем, постоянно на радаре.
Да. Его не любят критики, но любят злые подростки.
Мы злые подростки с тобой, Настя.
Как
ты меня видишь?
Angry Toys.
Angry Birds, да. В общем, мы построили сегодняшний наш рассказ таким образом, что мы пробежимся по его фильмам, и мы возьмем именно полный метр. Фильмы с его именно каким-то частичным участием и короткометражки мы затрагивать не будем, потому что ни нас, ни вас не хватит.
Да, свой рассказ для удобства мы выстроили в хронологическом порядке, чтобы мы могли проследить эволюцию автора и понять, к чему же он пришел и с чего он начинал.
Да, а начинал он с фильма «Один против всех». Этот фильм повествует о жизни мясника с тяжелой судьбой. У него проблемы с работой, с дочерью, и много вообще всего он пережил. Но центральной темой все-таки становится конфликт персонажа и общества. И очень много на себя в этом фильме берет именно закадровый голос мясника, который озвучивает и прошлое, и мысли персонажа. В общем, постоянный такой поток этого закадрового голоса.
Да, кстати, здесь тоже можно увидеть параллели с творчеством Триера, в котором это очень частый прием.
И переломными моментами можно назвать тот момент, когда он избивает беременную его ребенком женщину, которую он всем сердцем презирает, и момент его собеседования с начальником бойни, на которой мясник раньше работал. На этом собеседовании к нему, к его стажу не проявили никакого уважения, и все. Он объявляет войну своим угнетательным капиталистам.
Да, ешь богатых!
Также он вспоминает о своей дочери, забирает ее из приюта, понимает, что это, возможно, единственный человек, которого он поистине любил, и хочет оградить ее от этого злого мира, поэтому решает убить ее, а затем себя. И эта сцена убийства показывается зрителю, но лишь как плод фантазии. И все заканчивается тем, что он решает любить свою дочь как духовно, так и физически, и лезет к ней. И его вот этот закадровый голос постулирует о том, что общество осуждает его любовь, и вообще оно во всем виновато.
Да, и почему-то уже, я не могу любить. И вот уже здесь мы видим вот эту связь, вот у него появляются одновременно и мысли об убийстве, как наваждение, и мысли о любви. И обе эти мысли порочны, и по сути он выбирает из двух зол.
Да, и герои-маргиналы, да, сразу тут тоже залетают. понятно, что здесь как бы в «Один против всех» Ноэ поднимает вопросы морали в первую очередь, а точнее о моральности. Как и что человека приводит к этой грани. Жизнь человека в этом фильме становится просто выживанием, какой-то борьбой за теплоту. Показывается, как он теряет себя, как он вязнет в этом дёгте мирском.
Да-да, как его вот и социальные конструкты, и бытовая устроенность жизни, как его этот город и этот хрупкий мир, как он легко рассыпается буквально под его ногами.
Да, прогнившая социальность, в общем, да, давит на героя всем, чем можно. И, в общем-то, весь фильм начиняется агрессивным, резким нарративом и гипертелесностью. Ты прям чувствуешь свою плоть, вот когда тут, смотришь на
вот
насилие.
Вот тут, зрители, вот тут, на кончиках пальцев, вот тут буквально.
Да-да-да. Ты прям, ну да, прям все чувствуешь, и это не самые приятные ощущения поступают, и хочется больше от своей плоти избавиться. Вот, жесть, в общем. И все эти пункты, плоть, насилие, агрессия, пойдут с Ноэ дальше и будут развиваться как бы в его творчестве.
А, да, что примечательно, все вот эти приемы, они характерны для школы нового французского экстрима, очень актуального течения в период, да, там в конце 90-х, начале нулевых. Главными фильмами... Наташа, скажи, какой фильм был главным?
Ключевой фильм французского экстрима называется «Страх не меня». И
я сама тебя трахну.
Все быстро скачиваем и смотрим. И в нем как раз в этом фильме, в сцене в номере отеля...
В смысле, покупаем диски.
Да-да-да. В сцене в номере отеля на телеке включен как раз именно фильм «Один против всех». Вот такие отсылки, да,
приплетение. Да, и примечательно, что Ноэ стартует свою карьеру именно как режиссер нового французского экстрима. Его тяжело выделить, его какие-то характерные особенности. Он выглядит абсолютно традиционно для этой школы. Дальше уже происходит формирование какого-то более индивидуальных его особенностей. Он их культивирует и развивает. Все эти небрежности монтажных склеек, дрожащие камеры, определенный колорит красно-черно-желтый, темы маргинальные, аморальные, они все свойственны именно для нового французского экстрима, но дальше происходит их стилизация.
Еще интересны некоторые приемы в этом фильме. Такую штуку он использует, как статичные продолжительные кадры, а потом резкое приближение камеры со звуком выстрела, либо к лицу, либо к какой-то детали. Я пугалась постоянно. Еще Ноэ вставляет как бы интертитры, например, мораль и справедливость, когда у героя в речи эти слова проскакивают.
Да, здесь вот именно появляется момент связи нарратива, текста, очень такое постмодернистское восприятие искусства, что все искусство — вот это текст, и текст первичен, я вторичен. С помощью текста в Гаспар Ноэ в своих фильмах, как правило, либо распределяет хронологию, либо говорит о наиболее важных посылах, которые было бы странно вкладывать в уста героев.
И как раз вот перед последними 15 минутами фильма он вставляет такое предупреждение: «Внимание, у вас есть 30 секунд, чтобы перестать смотреть фильм». И дальше идет вот эта сцена убийства. И такое то ли полушутливое, то ли полуиздевательское такое предупреждение мне напомнило, ну, обычную вот эту провокацию из короткометражки Триера, например, «Садовник, выращивающий орхидеи».
Да, два провокатора прожали друг другу руки сейчас.
Да. Еще, конечно, мне в фильме напомнил таксиста Скорсезе, потому что тема героя-индивидуалиста против всего мира очень схожая, и столкновение мораль героя и морали общества, готов ли вообще герой быть верным себе до конца.
Ну да, это такое восстание против массы.
Да-да-да, капиталистам-угнетателям, да, да, против да. них.
В лучших традициях 68-го still working.
Да, в общем, вопросы перекликаются с таксистом. И вот этот герой-мясник появляется затем в начале следующего фильма «Необратимость». И вот эта сцена в самом начале, где два голых мужчины в номере и один другому говорит, что спит со своей дочерью, это герой-мясник как раз из фильма
Да, также в фильме в этом тоже появляется вопрос секса. Он в каждом фильме Гаспара Ноэ звучит несколько иначе, чем в предыдущем, но...
Ну да, в «Один против всех» он звучит грязно, да, очень так неприятно.
Нет, не то, что грязно, он звучит таким образом, это всегда в нем есть сплетение эроса и танатоса, любви и смерти, это всегда тяга к смерти, как сказал бы Мартин Хайдеггер, но... Что мы видим здесь, эту тягу ко смерти, сплетение эроса и танатоса, Гаспар Ноэ выражает через сексуальное влечение отца к дочери. То есть я тебя породил, я тебя и трахну. Ну...
Но там еще есть момент просто, где он спит со шлюхой. Вот, это тоже не очень приятная сцена просто.
Ну да, то есть это то есть это тотальное воплощение грязи и тоже тотальное воплощение чистоты, которую он видит в этой девочке. Работаем на оппозициях. Моя позиция, как известно, это оппозиция. Дальше мы переходим к следующему фильму Гаспара Ноэ, который он снял через 3 года, где уже более ярко проявляются его индивидуалистические черты. Работу можно по-настоящему назвать авторской, так как он в фильме выступает не только как режиссер, но и как сопродюсер, то есть он вложил туда свои деньги, как оператор. Хотя в целом можно и про все фильмы Гаспара Ноэ сказать, что...
Он работает оператором, да, часто очень.
Визуальная составляющая, он ее, конечно, не один решает, но как бы понятно, что это визуальный ряд в его отношения становится очень важен, хотя, как и традиционно во французской школе, всегда в нем есть очень грамотное сочетание сюжета, визуальной составляющей, аудиальной составляющей, и ничто друг друга не перебивает, и это все очень лаконично переплетается. По поводу, кстати, звука. И в этом фильме впервые звуковым оформлением фильма Гаспара Ноэ занимается один из участников группы Daft Punk. Да, ребята, французская электроника, этим и питаемся, это и лижем.
Двигаемся на техно.
Там не совсем техно. Прогрессив хаус. Звуковое оформление фильма чрезвычайно специфично. Сначала эти звуки, они буквально начинают тебя сдавливать изнутри, тебе становится страшно, и мне кажется, они даже как та самая серия покемонов способны вызвать панические атаки, но, слава богу, со мной все в порядке.
Чё ж ты вспомнила, блин, серию покемонов?
Уровень моих отсылок.
Здравствуйте, да.
Аудио-наркотики. В фильме «Необратимость» также, что примечательно, появляются именно эксперименты с хронологией. Фильм очень интересным образом выстроен, у него обратная хронология, он состоит из 13 частей разной длительности. Соединяются они таким темным затемнением, там даже склейки не видно, и сняты одним куском. В этом фильм заканчивается и начинается одним и тем же титром, который гласит «Время все разрушает». И вот эти фразы, на самом деле, которые Гаспар Ноэ каждый раз выводит на экран, они на самом деле меня как-то очень до глубины трогают. Не трогают, но это очень сильный эмоциональный посыл, потому что киноискусство, как одно из немногих искусств, которое имеет отношение ко времени, как бы фильм от начала до конца, он как бы распадается и существует в моменте, и вообще тоже рождение и смерть, тут же тема присутствует. Ну, в общем, время все разрушает. Дальше. Действие фильма в лучших джойсовских традициях разворачивается на протяжении суток. Нам показывают жизнь одной семейной пары. Фильм начинается с кровавой, достаточно агрессивной, красно-черной мужской галлюцинации полусна Пьера. Здесь же показана впервые клоака города, тема города, которая вообще присутствует в парижской культуре, начиная с середины 19 века, как только там началась урбанизация.
Барон Осман, знаете?
Да, Луи Филипп перестраивает Париж, и изменяется кардинально быт горожан, происходит социальное расслоение и происходит формирование буржуазии, и всех этих мощных процессов, и в связи с этим возникает тема в французском искусстве нового горожанина. И каждый автор, и художник, и режиссер, и писатель в французской культуре всегда пытается уловить этого героя современности именно как горожанина. Каков его стиль жизни, каковы его пороки, что отличает конкретно это время. И этой традиции вслед за Латреамоном, Бодлером, Рембо, Бигбидером, если угодно, следует и наш герой Гаспар Ноэ, удивительно чутко улавливая грехи эпохи.
Наши тоже этим занимались, типа советские. Какой-нибудь Зига Вертов, человек с киноаппаратом, там тоже все про город. Очень много рефлексируют на эту тему.
Да, но, к сожалению, мы были не...
Но мы тогда и страну новую строили, и все на свете, в общем, да.
Да, но, к сожалению, мы были не так свободны. Вернемся к фильму. Хронология фильма выстроена в обратном порядке, поэтому несколько тяжело, когда пересказываешь хронологию, в правильном порядке ее поставить. Поэтому дальше по течению фильма нас относит куда-то назад. Из сна о городе мы перемещаемся в реальный город. Галлюцинация начинает проявлять свое материальное измерение. Вместе с реализацией этого города начинают пульсировать, буквально появляются главные очаги его жизни и наши главные герои. Их будет трое. Это Венсан Кассель, в фильме его персонажа зовут Маркус, Александра, Моника Беллуччи и Пьер Альбер Дюпантель. Моника Беллуччи и Венсан Кассель, напомню, что были парой супружеской именно на момент съемок. Кастинг актеров примечательным тем, что, во-первых, Гаспар Ноэ выбирает реальную супружескую пару, с одной стороны, а с другой стороны, типажи этих героев. Моника Беллуччи, она вся такая женственная, у нее очень женственная фигура, она вся воплощение вот этой природной женственности, в ней как бы есть и шлюха, и ангел. А Венсан Кассель, он такой, как будто бы бродяга, как будто бы с улицы, как будто его можно встретить в Неаполе, он весь такой моряк, готов тебя зарезать. Да, мои сладкие сексуальные фантазии.
Oh yeah, that's my type, yeah.
И, ну, конечно, Альбер Дюпантель. Все они вместе, да, я беру своего бывшего парня с мужем на вечеринку. Вот, и они все едут на вечеринку, там впервые появляются неоновые цвета, которые дальше будут изобиловать фильмы Гаспара Ноэ. Там же появляются и наркотики. Состояние наркотического опьянения тоже используется Гаспаром Ноэ здесь, как, так же, как и везде дальше, как еще один...
Так же, как и самим Гаспаром тоже используется.
Так же, как мотив подрыва реального мира, то есть мотив сна, мотив смерти, это все равно как перерождение, как разрушение границы реального мира и мира иллюзий и фантазий. Тем временем на вечеринке весело играет «Love will tear us apart». То есть вы не найдете, по-моему, нет фильма в 90-х, где есть вечеринка и как бы
на ней играет Joy Division.
На ней не играет Joy Division. Хотя сейчас это решение кажется абсолютно, ну, потанцуем под Joy
Division. Моя вечеринка. Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не зовите меня. Если вы мне не включите на вечеринке She Lost Control, все.
Да, и Моника Беллуччи, Венсан Кассель и кокаин.
Да.
И тут же, опять же таки, нам показывается мотив уже не вот этой вот маргинальной жизни, а быстрее жизни богемной. Это всегда несколько граничащие в парижской культуре состояния, и одно всегда очень аккуратно перетекает в другое. Там, где есть богема, есть чрезмерность, есть перепотребление, в том числе наркотиков, есть желание оказаться на грани постоянно. Ну, в общем, да. Дальше следует еще одна примечательная сцена в этом фильме. Это появляется красный...
Подземный.
Underground. В подземке Моника Беллуччи спускается, ее там гей-маньяк насилует анально. Смирились сейчас все вместе с этой формулировкой, да? И вопросы, вот так я его ставлю. И в связи с этой сценой очень многие
многим она не понравилась, да.
Да, очень многие обвинили Гаспара Ноэ в гомофобии. Возможно, в этой сцене конечно, напрямую есть этот смысл, как гомосексуализм, как, в принципе, по преданию Божьему порок.
Ну, я не думаю, что там был такой посыл. Ну, камон.
Ну, Наташа, как всегда.
Ну, что такое? Ну,
нет, блин, ты, думаешь, автором... ты думаешь, он случайно выбрал гея. Давайте ее изнасилуют гей.
Ну, так, чтобы это был какой-то...
Нет, но это нет, это не напрямую гомофобный посыл был, это быстрее как демонстрация человека, искушенного в любви, в принципе.
Он был мудак. Ну, просто...
Нет, я сейчас не оправдываю, но просто я к выбору фактуры персонажа. Примечательно тем, что сцена изнасилования происходит в красном туннеле, закрытом, то есть это, опять же, под землей, это где-то на уровне инстинктов человеческих происходит. Сцена долгая, на нее тяжело смотреть, буквально... Ну, конечно, когда такую красотку насилуют, конечно, хочется подбежать, защитить вот это все.
Да, но там есть даже момент, где чел просто разворачивается и уходит, когда это видит.
И в этом тоже есть черта большого города, mm-hmm. и то, с каким равнодушием все друг к другу относятся.
Я не знаю, сколько там она, минут 10, может?
Да, она идет, мне кажется, минут 10, может, 13 хронометража. И на самом деле это одна из, я думаю, вообще главных сцен изнасилования в мировом кинематографе, да. Все вспомнили «Груз 200» на секунду и забыли. И примечательно, что в самом конце Гаспар Ноэ вновь погружает нас в свою галлюцинацию. Снова мы видим сон, этот бред, это видение. Но в начале у нас был мужской сон. Мужской сон, понимаете? С фаллическим каким-то посылом, с желанием трахнуть этот мир, пульсирующий и влажный.
Выдала. Настя, давай мужской сон.
Нет, Наташа, ты оставишь пульсирующий и влажный. В самом конце мы уже видим женский сон, который видит Моника Беллуччи. И, кстати, по ходу фильма герои тоже постоянно говорят о снах, о сновидениях. И это была, это, опять же таки, оппозиция урбанистическому сну. Женский сон с зелеными лужайками, голубым небом, нежных облаках. И тут же дети, начало новой жизни, беременностью. И примечательно, что вот здесь первый раз в карьере Гаспара Ноэ появляется постер «Космической Одиссеи». Это фильм, на который Гаспар Ноэ просто молится и делает к нему отсылки, когда возможно, тогда он и делает.
Да, нет интервью, где он бы не упомянул то, что это его любимый фильм.
И здесь мы опять же таки кружимся с камерой, все вращается. Это финал определенно очень сильно контрастирует с началом, где мы видим сон маньяка. Моника Беллуччи просыпается, мы видим достаточно нежную сцену любви. И, опять же таки, финал, он достаточно гуманистичен, и в нем виден жизненный посыл. И опять же таки, многие темы, которые присутствуют в фильме «Необратимость», тема взаимоотношений мужчины и женщины, они будут дальше продолжены Гаспаром Ноэ в фильме «Любовь», поэтому это очень важный фильм. И Моника Беллуччи в конце этого фильма узнает, что у нее будет ребенок. В самом конце фильма произносится очень важная фраза: «Нужно помнить о радости». То есть мы, пройдя через все круги ада, мы приходим к чему-то важному, к чему-то ценному вместе с героями фильма, вместе с мыслями Гаспара о том, и понимаем, что любовь и рождение чего-то нового, а не разрушение, это прежде всего созидание. Но в конце мы опять же таки видим титр «Время разрушает все», и мы снова вспоминаем о смерти, о том, что родители умрут эти, и новая жизнь — это всегда конец чего-то старого. И в том числе фильм называется «Необратимость». Это про необратимость времени, скоротечность его и невозможность вернуться в предыдущий момент.
Следующий фильм, за который берется Гаспар, он называет «Вход в пустоту». И снимает он его в 2009. И это монументальный фильм для Ноэ, так же, как и «Необратимость». Фильм снимался в Токио. Работа шла около 6 лет. И... первые 20 минут фильма посвящены Димте Трипу, главного героя барыги Оскара, а после того, как его убивают в туалете клуба под названием как раз-таки «Войд», начинается долгое путешествие его души по такому промежуточному этапу, а.к.а. Бордо, а затем реинкарнация его. Как раз вот в эти первые 20 минут фильма по пути в клуб, где Оскар застрелит, он обсуждает со своим другом Алексом тибетскую книгу мертвых. И Алекс, по сути, рассказывает весь фильм. Он объясняет, что согласно книге, после смерти твоя душа будет блуждать, наблюдая за жизнью как нынешней, так и прошлой. И реинкарнация произойдет, когда твоя душа попадет в поток светящихся огоньков, которые обозначают людей, занимающихся сексом, и попадая в один из огоньков, ты перерождаешься. Вот, понятно, да, что за основу как бы берется именно тибетская книга мертвых. И сам Гаспар сказал, что вся идея фильма, в принципе, строится на желании показать, запечатлеть ощущение выхода из тела, передать это чувство.
Я хочу сказать, что в первых 20 минутах ему это предельно удается, потому что если, особенно вы в хорошем качестве на большом экране посмотрите, вот не пожалеете.
Но, как известно, да, Ноэ у нас в открытую говорит о своих психоделических опытах и так далее. И, кстати говоря, при употреблении как раз DMT выделяются такие вещества, которые естественным путем вырабатываются в около таких смертельных ситуациях, например, там клинической смерти.
Да, то есть мы в дальнейшем увидим...
То есть DMT не случайно здесь.
Да-да, и опять же таки, да, этот мотив смерти... Да, и в дальнейшем мы тоже увидим лозунги Гаспара Ноэ в стиле «Смерть — это самый пиздатый трип».
В общем-то, то, что душа героя путешествует за гранью, в мистическом — это, конечно, иллюстрация психодел-опыта в первую очередь. Еще вычитала, что навязчивая идея визуализации выхода из тела принадлежит Ноэ 20-летнему, но он в целом рад, что осуществил это позже, с должными эффектами и в подходящем городе. Конечно, операторскую работу тут не отметить нельзя, потому что все снято как бы от первого лица. Мы смотрим на все события глазами Оскара. Камера часто находится над героями, событиями, что передает вот это ощущение полета, отстраненного взгляда с небес, свысока. И вообще камера очень подвижная. Мне кажется, очень мало прям таких статичных кадров. И это абсолютно нормально, потому что человеческий взгляд, он... сам по себе подвижный.
Ну да, мне кажется, это еще стремление показать несосредоточенность взгляда.
То есть человеческий взгляд, он очень подвижный, он охватывает пространство во времени постоянно. И меняется все.
Да, и в состоянии измененного сознания это наиболее сильно обостряется.
В связи с этим, я думаю, можно сказать, что Ноэ все-таки показывает, что из себя представляет. Да, вот это главное средство создания кино, то есть камеры. И насколько вообще реально уподобить камеру глазу? Насколько вообще реально сделать зрителя участником, а не подглядывальщиком? И интересно, что вот эта съемка от первого лица все равно становится подглядыванием, потому что после смерти Оскара мы все равно смотрим на события глазами его духа, который как раз-таки за всеми подглядывает, наблюдает, а не участвует.
Там, мне кажется, еще этот мотив вот этой камеры, он демонстрация, это что-то сродни какому-то офигевшему диджей-сету, где все чувствуют эмпатию и как бы приглашают присоединиться к тебе и почувствовать это переживание вместе с героями. То есть камера работает так, чтобы ты погрузился в состояние героя и пережил это приключение вместе с ним.
Да, здесь еще я хотела подвести типа к проблеме просто вуайеризма в кино. И Ноэ, как мы уже заметили, очень любит играть со временем, но в отличие от вот этого логичного такого поворота времени просто вспять, как в «Необратимости», здесь время совсем нелинейное. Время в кино — это факт в форме наблюдения, поэтому наблюдение духа Оскара спокойно как бы позволяет себе перемещаться в прошлое, в детство, к автокатастрофе, где погибли родители, к моментам, где они с сестрой клянутся быть вместе, как их отдают в разные семьи, как Оскар живет в Токио и начинает работать драгдилером. В общем, да, вот это все стадии, короче, всю свою жизнь он проходит, как сестра к нему переезжает, начинает работать стриптизершей.
Да, кстати, примечательно, что локации он выбирает именно город Токио и перемещается уже из Парижа. Во-первых, он выбирает более актуальный молодежный центр жизни, где жизнь действительно кипит, а то есть это Восток, это не Европа. Он говорит, ну, отчасти в этом есть посыл смерти молодежной культуры в Европе.
В общем, да, и там Оскар в своем путешествии доходит до своей смерти, и он уже наблюдает после этого за жизнью близких без него, и заканчивает он все свое путешествие, реинкарнируясь в ребенка сестры его друга Алекса. Вот такой трип словил человек. С технической точки зрения фильм очень прокачанный. Как бы стадия съемки включила в себя кропотливую работу со светом. Так как все снималось в Токио, то там очень много всевозможных светящихся вывесок, и дополнительный свет требовался по большей части только в интерьерных сценах. Задачей еще ставилось вот это отражение настроения героев через свет, цвет света. Ну, как у Карвая, короче. И за свет декорации отвечал художник-постановщик Марк Каро, который вот создал вот этот вот дизайн отеля Love, который потом появится там в фильме «Любовь». И еще почти каждый кадр редачился в постпродакшене. Визуальными такими вот этими вот эффектами DMT занимался Пьер Бюфа, который занимался спецэффектами для, например, того же Карвая 2046, бойцовского клуба, матрицы. В общем, визуалы очень красивые, да. Я не знаю, как он доносил до людей, как бы, которые...
Но... Но мы поняли.
Да. В общем, вот эти все фракталы, как он их описывал, доносил, я не знаю, неизвестно. Но здесь, понятно, тоже тема жизни и смерти, но она прям, ну, прям кричит. Но здесь, по-моему, такое прям прямое цитирование тибетской книги мертвых.
Да, вместе с этим фильмом к Гаспару Ное приходит... большая мера популярности. Он становится популярным просто как рок-звезда, связываясь с темой наркотиков, какой-то жизни одинокого молодого человека в большом городе. Она определенным образом начинает коррелировать с настроением очень многих молодых людей по всему миру, поскольку наркотики становятся массово доступными, и это все начинает отзываться в душах людей, и каждый просто наркоман, психоделический, не психоделический, на каждой вписке тебе скажут...
Спрашивает.
А ты видел...
Читала тибетскую книгу «Мёртвых».
А ты видел фильм «Вход в пустоту» Гаспара Ное? Вместе с совершенствованием своего стиля он становится гораздо более гламурным, теряет вот эту какую-то грязную составляющую, несмотря на то, что он продолжает говорить о маргинальной жизни.
Ну да, здесь в этом фильме пограничный момент, только, наверное, вот этот момент с абортом сестры.
Да, то есть, да,
вот абортированный малыш, когда показывается.
В этом фильме нет вообще вот этого вот, да, жесткости насилия, крови, блевотины. Мы ничего не видим. Это быстрее такое наблюдение за состояниями сознания и очень красивая картинка, которую можно как фрактал на стене смотреть.
Да, визуализация книжки.
Да, фильм тоже, надо понимать, по понятным причинам весьма был не принят критикой, хотя в среде молодежи я бы назвала вообще, вот если проводить какие-то параллели, она определенно напрашивается, это «Трейнспоттинг». Если для поколения 90-х это был какой-то культовый жизнь, культовый фильм о наркотиках, то для нашего поколения фильм «Вход в пустоту» он главный. Это интересное, эмпатическое, доброе переживание. «Трейнспоттинг» для зумеров, смотрим.
Здесь как бы вот эта жесть, еще социалочка как-то остается все-таки, нежели чем в его следующем фильме, в фильме «Любовь» 15-го года.
Сейчас я сразу скажу, я вставлю свои 5 копеек быстро и сразу. Фильм «Любовь», он снят через 6 лет. Прошло 6 лет, Гаспар долго думал, что ему делать дальше. Какую отрасль жизни ему хотелось бы исследовать дальше. Он снова берется за тему пары, но что я сразу скажу, что фильм «Любовь», он для меня очень личностно значимый. Я скажу, вот для меня лично, это один из тех немногих фильмов, по отношению к которым я сверяю себя. То есть я каждый раз прохожу какой-то новый жизненный этап, как бы любовь приходит, любовь уходит, я меняюсь, и каждый раз перед тем, когда я вышла на новый жизненный этап, я смотрю фильм «Любовь», и по своей реакции на него, на то, что там происходит, я понимаю, ну, где я стою вообще, на чем.
Да, Настя, да на этом и стоим, господи. А вот когда ты меня встретила, ты смотрела фильм «Любовь»? Нет, понятно. Все ясно. В общем, фильм «Любовь», он сюжетно... Он сюжетно... Кто из нас негодейка? Фильм сюжетно об отношениях с любимой, которые разрушились из-за незапланированной беременности нелюбимой девушки. И главный герой Мерфи, живя с нелюбимой и их ребенком, по крупицам вспоминает свои прошлые отношения с любимой Электрой.
Да, я сразу скажу, сейчас будут мои душевные вставки каждые 5 минут. То есть вообще первые 15-20 минут вот этого фильма, они для меня настолько много значат. То есть вот этот Мёрфи, он когда просыпается утром накануне, утром 1 января после Нового года, ему звонит мать его бывшей, он начинает что-то вспоминать, понимать, что он живет жизнью не той, которой он хотел бы жить. Мне это знакомо, просто каждый день прохожу. И вот эти вот именно передача ощущений его сознания, то есть это похмелье, понимание неудовлетворенности мира, в котором он оказался. Да, это мой мир. Да, я тут живу.
Ну, в общем, да, после вот звонка матери этой Электры, которая переживает, потому что Электра уже как 2 месяца пропала и не выходит на связь, Мерфи начинает, в общем, рефлексировать все на свете, переосмыслять. Композиционно фильм — это воспоминания, возникшие у главного героя под опиумом, который он принял дома. И повествование здесь тоже, конечно же, не линейно. Здесь мы идем от распада любви к ее зарождению. И в конце мы видим героя, вот этого, осознавшего свою утрату, полностью уязвленного, плачущего в ванной с ребенком на руках.
Да, то есть если вы когда-нибудь, вот есть у вас бывший молодой человек, и вы пытались отрефлексировать ваши отношения с ним и восстановить картину мира, это очень похоже на это.
Фильм во всех отношениях очень честный и открытый, искренний. И есть сцена, где Мерфи говорит о том, какой фильм он бы хотел снять, и он описывает его так: «Я хочу снять честное кино о любви, полное крови, слез и спермы», что, по-моему, отлично вообще описывает и фильм, и задумку любви,
да нет,
и
мне
того,
кажется,
что происходит.
Это не только, мне кажется, в этом персонаже Мерфи, в принципе, очень много личного. Мне кажется, Гаспар Ноэ часть его с себя писал, ну... Понятно. Ну, там...
Но это немножко... Это, знаешь, это не себя, а немножко такие отсылки на себя.
Да, я понимаю, но... Ну, в общем, вот эти отсылки на самого себя в главном герое, они придают фильму какой-то особой искренности, когда режиссер как будто бы переключается на разговор от самого себя. То есть там герой то точно так же, как и автор, любит космическую одиссею, постоянно говорит о том, какие фильмы он хотел снять, у него постоянно в руках камера, он фотографирует свою девушку. Ну, я думаю, там не обошлось без автобиографических моментов.
Наверное.
Ну, все режиссеры такие режиссеры.
В общем, голые телеса мы видим просто сразу, с начала фильма. И что, в общем-то, обозначает сразу, что это такой за фильм, и сразу себя позиционируем.
Да, мы сразу половую еблю видим.
Ну да, да, да. В этом фильме телесность, ну, понятно, совсем другая, вообще другого характера. Здесь сцены такого насилия, агрессивной телесности, таких вот пограничных ситуаций тут нет. Все очень так поэтично и сентиментально даже.
Ну, в целом, я в этом фильме, даже в этой подаче согласна, потому что сам материал фильма этого требует.
Да, и вот здесь вот эта вот откровенность, такая открытость, наполненность вот этими интимными сценами и становится художественным приемом, потому что здесь нет каких-то знаков, которые пришлось бы декодировать. Здесь все в лоб, вот эти все голые телеса.
Единственное, что по поводу знаков, он очень много в этом фильме, очень много постеров, очень много... каких-то книжек разложенных, даже ни в одном фильме, по-моему, их так немного, то есть там сразу показывают его книжную полку со всеми книжками, постеры постоянно...
Фильмы, да, еще показывают, но, блин, я говорю прям про такие глобальные знаки, а не такие просто, типа, отсылочки. Я про то, что здесь все в лоб, и это, собственно, и поражает, и действует на зрителя, то есть вот такая вот жизнеподобность, то есть герои там все, как бы, сексуальные сцены, они, ну, они не играют там.
Нет, ну там все равно, когда они лежат, на них так красиво втроем падает свет, вот это вот все очень красиво. Несколько раз там, ну, видны монтажные склейки, все не одним планом снято. Вот тут вот ножка вот так красиво, вот это вот все переворачивается, они все очень красиво сняты.
Да понятно, но просто я к тому, что они не играют.
Не, они реально ебут.
Ну, я вот это хочу сказать, да, да. И, в общем, когда он все вот так вот в лоб показывает, и Гаспар, конечно, взывает в первую очередь к именно чувственному восприятию, к какому-то эмоциональному, ведь он говорит про любовь.
Гаспар, ты меня бесишь, ты постоянно выводишь меня на чувства, ты выводишь меня на эмоции, зачем ты это делаешь?
Да, а в любви, ну, как известно, короче, разум в таких случаях обычно в роли догоняющего. Ну, как я уже сказала, на самом деле фильм очень сентиментальный. Это даже видно по тому, что мир героев, он вообще замкнут в самих себе. Их чувства друг к другу, они в этом замкнуты. Нам мало показывается их какое-то отдельное именно взаимодействие, и взаимодействие с внешним миром тоже минимальное. Мы как бы знаем, что вот эта электрохудожница, да, а Мерфи — режиссер, но он ни одного фильма не снял, да, а мы ее видим там, ну просто как она в галерею зашла к своему старому приятелю. В общем, эти их амплуа раскрыты, но мало. То есть они для нас в первую очередь — это люди, которые любят друг друга. И как бы сами герои, они сентиментальные, они чувствительные, они молодые, они искренние, наивные. Их тянет друг к другу, их вот этот вот эрос направляет, и зрители это чувствуют. И для поддержания вот этой вот самой чувственности между друг другом, для ее какого-то продолжения, может быть, даже раскрытия, героям на помощь приходят наркотики. И герой, напоминаю, да.
Что? В смысле, они и так друг друга любят, наркотики. Наташа?
Конечно, конечно. Конечно, они друг друга любят, но при этом употребляют еще и вместе. В общем, все вместе. И герой,
хватит! Напомню... Гаспар!
Вот, герой, напомню, как бы путешествует по своим воспоминаниям под опиумом. А ему вручила как раз-таки Электра. И в итоге в их разговоре вот в этом на кладбище, ну понятно, типа кладбище, да, вот это вот конец чувств и так далее, все мертвое, Электра делает вывод о том, что ни она, ни он не занимаются своими делами, употребляют слишком много, и надо бы отдохнуть друг от друга. И цитирую, не такие уж мы великие люди искусства, как думали. И вот такая вот как бы погоня за вечным праздником, вот за этой вечной поддержание чувственности, возможно, и приводит их в тупик.
Хватит!
В общем, конечно, фильм посвящен любви, и в нем присутствует вот это рассуждение на этот счет, конечно же. И в конце фильма нам показывается вот эта сцена знакомства Мерфи.
Я сейчас заплачу.
Настя, мы обсудим. В общем, и они вот во время знакомства рассуждают как раз-таки о любви. И Электра говорит, что не знает, что это, но думает, что это очень похоже на место, из которого не хочется уходить, что вообще любовь — это жизнь, это свет, она освещает людей. А Мерфи добавляет, да, и делает их ярче, ну, то есть любовь делает их ярче, а также сводит с ума. Но проблема в том, что сам он совсем забывает про эту обратную сторону как бы этого мощного чувства. Как раз в одной из сцен Электра говорит ему, ты замечательный парень, который не знает, что такое любовь. А вот Электра, как мне показалось, в свою очередь дает все-таки понять, что реальная жизнь — это не мечта. Она думает о последствиях, то есть она думает об обратной стороне. И вот как раз на кладбище она говорит Мерфи.
Ну да, мне кажется, в этом еще показывается вот эта мужская разрушительная сила, как в предыдущем фильме «Необратимость», который, ну, в вечной погоне за чем-то, и вот эта вот созидательная женщина, которая, ну, всегда чувствует берега.
Предупреждаю с берега. Вот, и, в общем, вот эта сцена, да, на кладбище, когда она говорит Мерфи, что любит его, и дает ему этот опиум на случай того, что если что-то случится, а ее рядом не будет, он принял и вспомнил, как было хорошо.
Противоположности еще... притягиваются, чтобы разбиться в дребезги.
И еще сцена вот эта в конце, где они в душе, и она спрашивает его, а что если, вот как бы жизнь приведет нас туда, где больно? То есть она все равно об этом думает, да? То есть на подкорке.
Да, да, всегда, всегда. Я уже думаю о том, как мы расстанемся.
Да, да, да. А Мерфи отвечает, что такого не случится, ведь жизнь такая, какой мы ее делаем. Да что ты?
Fake it till you make it.
Да. И в итоге, конечно, Мерфи придет к пониманию вот этой обратной стороны, и закончится вот это вот закончится действие опиума, то есть закончится наркотрип, и параллельно придет вот это осознание чувства подавленности и необратимости. В общем, мечта окончательно растворяется в реальности, бьется об нее и исчезает.
Рецензия на этот фильм убила меня, Наташину, до слез сейчас.
Наташа просто фильм писала такой, мою жизнь
красной. Да, также примечательно, мне там постоянно есть какие-то пасхалочки, какие-то отсылки на самого себя, то есть в комнате у Мёрфи стоит вот этот самый отель, макет отеля «Любовь», mm-hmm. который есть во входе «Пустоту». Кстати, актёр сногсшибательный, актриса великолепная, глаза изумруды.
Этот актер встречается сейчас с Зоей Кравец. Вы бы их видели, господи, упали
господи,
бы.
Господи, столько секса, то есть столько секса в людях. Я не знаю, как вы ходите. Там чередуется вот это дневное освещение и в воспоминаниях с приглушенными темными тонами, с какой-то маргинальной жизнью, с какими-то тусовками, с какими-то вечеринками, с какими-то темными улицами. Но опять же таки, все очень эстетизировано.
Ну да, да, да. В фильме, да, игра со светом и цветом тоже идет, конечно, большая. Вот этот вот дрожащий, как бы такой мерцающий свет тоже можно расценивать как отражение какого-то сексуального желания. Вот это, ну, пульсирующий, в смысле. Вот.
Влажный и пульсирующий.
Любимый красный неон очень часто тоже появляется, оно и понятно, да.
Да, ну, красный, да, да.
Страсть, и, кровь, опять-таки, сердце.
Да, и тут кровь, любовь, да, и появляется, опять же таки, титры снова возвращаются. Там, по-моему, он один и тот же, он несколько раз повторяется, он говорит, там красная надпись, и на ней белым фоном написано, белым текстом написано «Закон Мёрфи, если ты думаешь, что что-то пойдет не так, оно обязательно случится».
Капец.
Кратко, я думаю постоянно о моей жизни, что что-то пойдет не так. Это вот эта формулировка, она называется «Закон Мёрфи», поэтому героя зовут Мёрфи, а Электро, ну, это как бы комплекс Электро и вот это вот все.
Философер. Что скажешь? Ничего не скажешь. В общем, да, ну вот эти вот всякие красные постельное белье, это туда же. И еще монтаж специально сделан как будто грубо, когда, ну, там большие вот эти вот пробелы черные между кадрами. Я вот это имею в виду.
Ну, да.
И когда Мерфи начинает как бы идти по воспоминаниям, и это, ну, как бы такой прием, который наглядно демонстрирует вот эту вот рваность нашей памяти и то, что человек на самом деле плохо и не точно помнит. Ну, это просто так, факты про память, знаете, вот такие.
Фух, ребята, я спотела за эту рецензию вспомнить все. Ставь лайк, если... Да, подписчики, немного знакомимся со мной с неожиданной стороны. Перейдем к следующему, крайнему фильму Гаспара Ноэ, к фильму «Экстаз», который вышел в 2018 году, и мы даже все имели удовольствие и молодые годы сходить в кинотеатры, посмотреть на большом экране сей шедевр. Парень растет, и парень, стиль его крепчает, манера крепчает, и он доводит свою сумасшедшую стилизацию просто до предела, выжимает ее на максимум. Сразу хотелось бы начать с разговора о фильме «Экстаз» с его названием. На английском «экстаз» — это у нас климакс, да? То есть кульминация. То есть вот так его. На сайте Вандерзин, чтобы вы понимали, фильм называется «Оргазм». Я не шучу, просто я это увидела, этот факт меня... Сразу, что я хочу сказать о названии фильма. Что такое экстаз? Экстаз в представлении — это древнегреческое слово, и это... По мнению древних греков, это выход человека за пределы вещественно-психической данности. Осознали? Возможно, этот концепт наряду с пещерой Платона являлся своего рода предвестником технологических новаций 20 века и, в частности, кинематографа. То есть настолько глубокая, типа, параллель. Дальше перейдем, наверное, к самому фильму. Так, ребят, я сразу скажу одну вещь. Будет спойлер? Будет спойлер. Но, как бы, понимаете, с одной стороны, это спойлер, а с другой стороны, в фильме по-другому ничего и не могло и произойти. Как бы все очевидно. Поэтому извиняюсь. Да,
мне кажется, Настя, мы тут, по-моему, сюжет всех фильмов пересказали.
Нет, я имею в виду, что там есть какой-то момент, ну, типа, есть фильмы, которые нельзя заспойлерить, потому что там нет момента напряжения, кульминации и развязки какой-то, что ты вау, узнал тайну. У них у всех было ЛСД. Вау! Поэтому они вели себя как сумасшедшие. Нет, это очевидно с первых кадров фильма, поэтому извините. Ну, короче, дело было так. 13 друзей Гаспара Ноэ собрались в клубе, в закрытом клубе для танцев. Они все танцоры, офигенно стильные. Вау, просто костюмы, лица людей, их фактура, она настолько поражает, они настолько сумасшедшие, красивые.
Нет, танцоры великолепные, пластика просто
вышка. Да, просто сумасшедшая энергетика фильма, музыкальный ритм. Это все настолько обворожительно, настолько тебя затягивает, это просто нечеловечески. Так вот, 13 танцоров собираются на закрытой танцевальной площадке, в закрытом клубе, где присутствуют только они, только вот их группировка, типа бандой собрались. Вечеринка начинается, подают напитки туда-сюда, начинаются танцы, алкоголь, все разогреты, подогреты, жаркий, атмосфера жаркая, но за стенами снег, но об этом мы узнаем позднее. И все эти 13 неслучайных друзей, с ними начинает происходить что-то странное. То есть мы в процессе проникновения в фильм, мы наблюдаем за ходом воздействия веществ на всех присутствующих. И за разностью воздействия ЛСД на определенного человека в определенной ситуации. Скажем так. В ком-то это будет сугубо эротические каналы, в каком-то творческие, кто-то начинает загоняться, кто-то видит что-то странное. В общем, в писон очень стрёмный.
Да, и вот эти вот их разговоры, которые, типа, первое время в фильме «Кто кого что?», просто очень смешно, простите.
Да я бы ее трахнул, да у нее такая задница, mm-hmm. да я бы ту, это очень смешно. Опять же таки, музыкальным оформлением фильма занимался тот же самый человек из группы Daft Punk. И оно просто, музыка в фильме действительно подобрана с колоссальным вниманием, настолько колоссальным, что, бля, буду. Мы создадим пост в нашей группе с подборкой треков из этого фильма, потому что я, честно, у меня есть в плейлисте подборка треков из этого фильма. Я переслушиваю.
Не забудь главное.
Я сказала, бля, буду, значит, бля, буду. Вот, но в фильме действительно есть элемент какого-то напряжения, потому что все эти совравшиеся танцоры, они как бы не знают, что они под ЛСД.
Но подозревают.
Кажется. Суть в том, что в финале фильма выясняется, что там одна девочка в сангрию подмешала психоделики, мы видим книжку у нее об исследованиях в психоделической области и там флакон с кислотой.
Которая на себе в глаза капает, да.
Да. И она незаметно для своих друзей подмешивает это сангрию, все выпивают, не подозревая о том, что там находится. И более того, единственный вот этот вот коробящий момент жесткой какой-то физической реальности, натурализма, он происходит там в том моменте, что психологическое напряжение там очень большое в том, что мать понимает, что ее ребенок под кислотой. И ребенок mm-hmm. начинает метаться, делать что-то агрессивное. И вот это реально очень стрёмный момент. И мать там...
Я ненавижу, когда детей используют.
Ну, да, вот есть в этом фильме, несмотря на то, что он блестящий, есть в нем все-таки момент вот этой вот стилистической полной вылизанности. Он просто очень гладкий, очень ровный. Ну, то есть, все для того, чтобы понравиться молодежному зрителю от 30 до 18, как бы. И вот эти все неоновые цвета, их перебивки в ритм музыки, все это очень движется, очень красиво перетекает. состояние души каждого человека очень показано и рассмотрено предельно индивидуально, как кислота может по-разному влиять на человека. Да, но в этом всем уже нету, как в том же входе в пустоту, какого-то глубокого психического погружения. В этом фильме Гаспар Ноэ быстрее воспринимает людей просто как фигуры, которые он перемещает, и там нет погружения в какую-то личность. То есть они как... Они просто играют, как арабесские галюны, и... Ну да, красиво. Это вот люди в этом фильме, они не личности, они просто узор.
Угу. Но здесь тоже похожая ситуация, типа, со входом в пустоту, потому что, ну, вход в пустоту — просто визуализация твоего выхода, да, из тела. Он просто может какой-то DMT-трип показать, но здесь, мне кажется, то же самое.
Нет, просто там показано, вот именно из момента погружения нам показана личность персонажа, ну, личность...
То есть я не спорю, что во входе в пустоту, возможно, он пошёл дальше.
Да, просто там во входе в пустоту есть вот этот момент, вот эти его воспоминания, мы узнаем о личности этого героя, мы переживаем с ним вместе что-то.
А тут мы трепуем вместе,
короче. А тут мы трепуем просто челово. Но при этом нужно похвалить Гаспара здесь за блестяще выстроенный саспенс. От фильма невозможно оторваться. То есть вы сели смотреть, вы его досмотрите просто на одном дыхании. Во-первых, потому что он безумно красивый. Во-вторых, потому что там очень грамотно выстроен сюжет в плане того, что есть и моменты триги, есть и постоянно сменяющиеся фактуры героев. Ты постоянно с одного персонажа перескакиваешь на другое, тебе интересно, ты захватывающе этого смотришь. Плюс во входе в пустоту не такая уже на сегодняшний момент актуальная визуальная картинка. В экстазе все-таки все новейшие средства и технологии использованы. И там вот эти даже, ну, избитые съемки от первого лица, они совсем как в шутере сделаны, безумно красивые. И там, когда герои начинают путаться в пространстве, блуждают в нем как по зеркальному лабиринту, это все очень красиво. И запутанность, и расплывчатость форм своего тела в зеркале, все отлично передано.
Ну да, и динамика просто из-за того, что, ну, как бы там люди танцуют, тоже здорово.
Ну да, танцуют, вот это все ритм, это опять же таки та же пульсация, это музыка, это все, вот это...
Это жизнь.
Это жизнь. Да, и там везде по фильму присутствуют титры. Причем титры в этом фильме Гаспара Ноэ, они просто сумасшедшие, они... Их очень много... И он там тоже постоянно выводит какие-то слова. Вот здесь появляются слова о том, что смерть — это самый пиздатый трип. А, и примечательно, кстати, то, что действие фильма разворачивается в 96-м году. И, соответственно, там, опять же таки, это фильм, сделанный в 2018-17 году, когда вот мода на рефлексию о 90-х берет просто свой пик, это он заходит в очень актуальную повестку, и вот эти все одежды героев, она, несмотря на то, что они как будто из 96-го, выглядит предельно актуально, и музыка, вкус на музыку, вот этой вот возродившийся second rave, так сказать, он, в принципе, звучит очень актуально. Да, в фильме также есть прекрасные диалоги. То есть там молодые люди постоянно обсуждают, опять говорят о творчестве, о наркотиках, о смерти. Все темы, которые так любит молодежь. И опять же таки, там присутствует, помимо музыки, там тоже есть кадр с... Как на обложке «Скриптонита», знаете, 2004-й. Вот такой там кадр есть, угу. Где лежат видеокассеты.
Где они интервьюируются, типа?
Да, и там Дарио Ардженто лежит, и Бунюэль лежит, в общем.
Какой?
Да, насмотренный мальчик. В общем, в этом фильме есть все элементы стиля Гаспара Ноэ, но есть ли в нем что-то иное? Какая-то глубина? Конечно, есть, но, честно, моя любимая картина, как вы поняли, Гаспара Ноэ. Как вы поняли.
На раз, два, три, любовь.
И фильм обо мне.
Да, реально, сейчас Гаспару наберем, спросим, офигел.
Да, там вообще играет Аффикс Твин, чтобы вы понимали. Настолько, блин, бог прогрессив хауса Я очень не люблю группу Daft Punk.
Coming out.
Но вкусу я не сильно. Да, я иногда люблю французскую электромузыку, но
мне Экстаз в принципе понравился, но возможно, да, возможно, не лучший его фильм. И меня забесила только вот эта манипуляция с ребенком. Все, больше меня, ну как бы мой глаз так вот прям презрительно ни за что не зацепился.
Есть в этой пластике еще, вот о чем я подумала, что в этой пластике, в этой вечном передвижении фигур, телесности, в нем прям какая-то живописность прямо есть. Это просто галерея поз, жестов, положений в пространстве и времени. Это очень красиво. Да, еще вот я нашла, у меня выписаны были титры. «Жизнь — это коллективная невозможность, а смерть — уникальный опыт». Перерождаясь в новом теле, музыка обретает бессмертие.
Ну, вспоминаем, что он философер, да?
Да, что он философер, и про музыку, перерождающуюся в новом теле, это он про новую музыку, которая смотрит на 90-е. Ну, в общем, красивый клип снял. Ну, в общем, если вы эмо, если вы панк, если вы оппозиционер, если вы, в принципе, считаете... Конфликт.
То... Гаспарное для вас.
Да, да. То есть на всех тусовках вы будете самый тусовый тусовщик.
Да, включайте наш плейлист, который мы обязательно скинем.
Да. Подведя общий итог, что мы можем сказать? Гаспар Ноэ эволюционирует достаточно закономерно. От школы нового французского экстрима к выделению каких-то своих наиболее болезненных точек психологических, которые его волнуют, к формированию собственного стиля. В этот период он снимает фильмы «Любовь», «Необратимость» и «Вход в пустоту». К полной стилизации своего творческого метода. Я уверена, что он на самом деле снимет еще что-то.
Ждем. Скорее всего, глубокое. Там пока по фестивалям катается только, да?
Да, пока что мы знаем, что, кстати, у него в творческих планах уже снят, уже в том году в Каннах показали фильм коллаба с Ив Сен-Лораном, на секундочку, с брендом. Это вообще как бы реклама его коллекции, и фильм посвящен свету и цвету. Там снялась Шарлотта Гинзбург. Французы такие французы. Да, за что мы больше всего ценим Гаспара Ноэ, так это за то, что он создал метафизику нового горожанина, нового цивила. Он создал портрет молодого человека новой эпохи в изменившемся пространстве и времени, в новых технологиях, в новом цвете, свете, так, чтобы эта картинка стала привлекательной для самого зрителя и чтобы чтобы сами эти герои узнали себя в его фильмах.
Да, за искренность, открытость очень уважаем. Спасибо тебе большое, Гаспар, что так открыто говоришь на все возможные темы. Не стесняешься ни себя, ни кого-либо еще. Спасибо тебе большое. Очень все красиво, эстетично, здорово. Человек владеет киноязыком, и это видно на профессиональном уровне. Он супер.
Да, и в этом киноязыке, в этой погоне за эстетикой во многом тоже отражен дух какого-то нашего времени. Герои нашего времени. Гаспар Ноэ.
Всем спасибо большое, что послушали этот, возможно, длинный подкаст. Я не знаю, во сколько я его смонтирую минут, но, скорее всего, он будет очень длинный. Спасибо вам большое за ожидания, за ваши лайки, за ваши шеры и комменты. Спасибо большое.
Да, спасибо. Мы ждем ваших откликов, особенно на этот подкаст. Нам будет интересно ваше мнение. Если у вас есть какие-то такие же глубоко личные переживания по поводу Гаспара Ноэ, напишите мне, пожалуйста. И... ваши комментарии, делитесь, мы возвращаемся.
В большой спорт,
да. В большой спорт, в большой подкастинг, ждите новых выпусков. Мы вас всех очень целуем. Любим, так же искренне и эмпатично, как Гаспар.
Любит этот мир, да, все, всем пока.